Выпуск новостей подготовила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 12 февраля. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Кто станет новым президентом Туркмении после Сапармурата Ниязова? Предварительные итоги выборов. Русский проект «Единой России». Уменьшится ли доля зарубежного кино и музыки в российском теле- и радиоэфире? Подробности визита президента Путина в Саудовскую Аравию. Обзор прессы, новости Москвы и Петербурга. Главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, в Туркмении подводят итоги выборов президента. Накануне, к середине дня, выборы были признаны состоявшимися, так как проголосовали почти 95% избирателей. В борьбе за президентское кресло участвовали 6 кандидатов. Их утвердил Народный совет Туркмении сразу после смерти пожизненного президента республики Сапармурата Ниязова. Ниязов умер в конце декабря прошлого года. Все 6 государственные чиновники, малоизвестные, занимавшие при жизни покойного туркменбаши высокие административные посты. Оппозиция от выборов была полностью отстранена. Чтобы обеспечить высокую явку избирателей, государственное телевидение республики выпустило серию рекламных роликов, в которых каждому пришедшему голосовать обещали подарок. Если говорить о фаворитах, то считается, что наибольшие шансы на победу у временно исполняющего обязанности главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, бывшего министра здравоохранения в правительстве Ниязова. Он возглавил страну через несколько часов после смерти туркменбаши, и за прошедшее время его имя более или менее стало известно жителям Туркмении. Главные пункты программы Бердымухамедова – реформа образовательной и культурной сферы, значительные запасы углеводородного сырья в Туркмении и ее стратегическое географическое положение – главная причина, по которой исход нынешних выборов и возможные в будущем перемены во внешней и внутренней политике Туркмении оказались в центре внимания мирового сообщества. Последние президентские выборы прошли здесь в 92-м году, почти 15 лет назад. Сапармурат Ниязов, единственный тогда президент, не имевший соперников, набрал в 92-м году, по официальным данным, 99,5% голосов избирателей. В 94-м, по итогам всенародного референдума, полномочия Ниязова были продлены до 2002 года. А в 99-м Народный совет республики назначил туркменбаши пожизненным президентом. По мнению международных наблюдателей, нынешние выборы в стране вряд ли можно назвать справедливыми. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода» Сергей Геннадьевич Лузянин, доктор исторических наук, профессор МГИМО, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований. Сергей Геннадьевич, а вы согласны с подобной оценкой? Действительно, выборы в Туркмении вряд ли можно назвать справедливыми?
Ну, вы знаете, и да, и нет. Во-первых, потому что при всей своей понятности этих выборов, то есть имею в виду, что традиция жесткого авторитаризма, конечно же, она сохранилась и повлияла на выборы, тем не менее, была хоть и формальная, но альтернативность. 6 кандидатов, что, собственно, в эпоху туркменбаши и представить себе было сложно. С другой стороны, абсолютно очевидно, что выборы проходили по сценарию исполняющего обязанности его команды Бердымухамедова. Это был, конечно же, проект последовательной смены власти вот в том режиме, в котором существовал, собственно говоря, при покойном президенте Ниязове. И в этом смысле, конечно же, реальной оппозиции или реальной борьбы в Ашхабаде не было.
Скажите, а чем обусловлена столь высокая явка на выборы президента? Если, как говорят в Туркмении, если до выборов уже все было ясно, кто победитель, неужто люди шли из-за подарка?
Нет, не только, хотя это, видимо, для отдельных слоев, ну, был мотивом. Нет, здесь сработал, конечно же, такой фактор традиционной восточной культуры, характерный вообще и для центральноазиатских обществ в целом. Поскольку, ну, народ привык к дисциплине, вот в таком психологическом, как бы культурно-политическом отношении, тем более укрепленный, усиленный вот режимом покойного, значит, лидера. И в этом смысле высокая явка – это такая типичная черта поведения вот, избирателей Центральной Азии. Тем более Туркменистана, повторяю, где долгое время, в общем, был один из самых жестких режимов. Но я не думаю, что он станет радикально изменится. Но вот сам факт явки – это есть фактор консолидации. Кстати, вот там сколько бы там нравился, не нравился покойный значит, президент, его, так сказать, культ, там его различные известные эти все памятники и другие атрибуты. В принципе, вот этот культ, этот жесткий режим, он вольно или невольно, конечно же, ну не то, что возродил, это может быть громко сказано, а он как бы вот понятие туркменский народ действительно, ну, придал значительность, смысл. То есть туркменский народ, в общем, вольно или невольно стал, как бы, ну, стал чувствовать себя неким фактором, там, другой вопрос, сколько здесь мифологии, а сколько здесь реальности, это уже можно спорить. Но, в принципе, действительно, вот эта диктатура, она как бы позволила, ну, раскрутить, что ли, в хорошем смысле, вот понятие туркменский народ через Рухнаму и другие известные, так сказать, эпические и иные произведения. Но сами по себе выборы, конечно, ну, были, в общем, предсказуемы.
Сергей Геннадьевич, ну, все-таки, вот с какой долей уверенности можно сказать, что Гурбангулы Бердымухамедов, сейчас исполняющий обязанности президента Туркмении, станет новым президентом страны?
Да, больше, чем 90%. Здесь другой вопрос. Вы понимаете, вот удалось ли Бердымухамедову найти золото партии, в кавычках. Понимаете? То есть, ведь об этом, конечно же, не писали и не говорили, но понятно, что у покойного лидера остались колоссальные деньги, счета от нефти и газа в третьих странах. Разные тут высказываются версии, даже сенсационные иногда. Ну, не будем сейчас как бы впадаться в крайности. То есть, если золото партии, а большая часть, видимо, информации и как бы доступа к этой сфере, очень деликатной, но очень важной, была в том числе и у генерала Реджебова, начальника спецслужбы, начальника охраны бывшего президента, то если удалось Бердымухамедову и генералу Реджебову найти общий язык, как бы и последний стал в команде, ну, скорее всего, так и есть, то, видимо, да, это абсолютно точно, что новая власть будет у исполняющего обязанности президента. А другие фигуры были просто номинальные, как бы, как некий антураж политический для вот этих вот так называемых альтернативных выборов. А второй момент очень важный, это какова будет внешняя политика, вот региональная, особенно международная политика нового лидера. Здесь есть некоторые нюансы.
Вот я как раз хотел об этом спросить, если можно очень коротко. Новое руководство – это новый курс или новое руководство продолжает курс Сапармурата Ниязова?
Базовые вещи, конечно, сохранятся, то есть имеется в виду монополия «Газпрома» России по транспорту газа в Европу, поскольку есть соглашение «Газпрома» до 30-го года еще с покойным президентом. Но здесь, я повторяю, возможны некоторые нюансы. Первый – это, конечно же, обострится борьба за газовый экспорт Туркменистана, и, возможно, в этом нейтралитете Туркменистана появятся некоторые моменты, связанные с попыткой Ашхабада отойти от жесткой односторонней вот этой газовой как бы дипломатии через Россию в Европу, то есть Иран и Китай. Вот особенно Иран, поскольку иранцы, они по Каспийскому морю сопредельны Туркменистану, они имеют давние и, так сказать, интересы и постоянные контакты на всех уровнях с руководством. Ну и, конечно, Китай. У Китая есть соглашение о проекте нового газопровода. То есть борьба вот в треугольнике Китай, Иран, Россия по газовой, так сказать, сфере, она значительно обострится. А другой новый момент – это то, что, конечно же, все-таки в плане авторитета и во внешней политике, особенно во внешней политике, конечно, нынешний новый президент Бердымухамедов – это все-таки тень покойного диктатора. И в этом смысле, конечно же, давление вот малых, средних стран Центральной Азии на Ашхабад возрастет в плане перераспределения сфер влияния, квот торговли. Ну, разные, так сказать, будут щипать, будут давить на Ашхабад, потому что, конечно же, новый лидер – он пока не доказал, что он такой великий, как покойный, так сказать, у него нет того авторитета, который имел все-таки, там нравится или не нравится этот покойный человек, но он имел действительно, вот, Туркменбаши, этот авторитет, особенно в Центральноазиатском регионе.
Спасибо вам, Сергей Геннадьевич. В эфире «Радио Свобода» был доктор исторических наук, профессор МГИМО, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин. Вы слушаете программу «Свобода в 9», сейчас 9:45. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
Московский городской суд рассматривает сегодня жалобу адвокатов на арест банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в убийстве первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски пропавшей под лавиной 18-летней студентки из Краснодара Татьяны Долгополовой. В Ираке за минувшую неделю были задержаны 140 подозреваемых в терроризме. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. В эфире «Свобода в 9». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Антон Желнов. Антон расскажет о том, что пишет пресса. Антон, вам слово.
Да, Михаил, доброе утро. Естественно, пресса пишет о речи Путина в Мюнхене. Она вызвала очень эмоциональный отклик у российских журналистов. И надо сказать, что тон статей схожий. Если обобщить, то получается примерно следующее. Не за горами вторая холодная война, а Россия и США вместо стратегического партнерства вступают в период конфронтации. Вот некоторые заголовки. «Мюнхенский выговор. Владимир Путин устроил разнос Соединенным Штатам». С таким заголовком выходит «Коммерсант». Специальный корреспондент газеты Андрей Колесников считает, что выступление российского президента было настолько агрессивным по отношению к США и НАТО, что иногда Владимиру Путину не хватало в руках знаменитой туфли, которой в свое время стучал по трибуне ООН генсек ЦК КПСС Никита Хрущев. А вот публикация независимой газеты «Холодная война без лишнего политесса». Москва и Вашингтон переходят от стратегического партнерства к конфронтации. Россия и США признали, что более не воспринимают друг друга в качестве стратегических партнеров. Список претензий, предъявленных Владимиром Путиным, Соединенным Штатам и министром обороны Сергеем Ивановым, а также заявления, сделанные в последние дни американскими представителями, не вписываются в рамки партнерского диалога. Одновременно Москва и Вашингтон демонстрируют готовность предпринять шаги, способные вернуть две державы к противостоянию.
Антон, скажите, а есть какие-нибудь более сдержанные отзывы на речь Владимира Путина в Мюнхене, или все российские издания так сгущают краски?
Есть. Самый сдержанный отклик, как мне показалось, со свойственной ей осторожностью в оценках, дает газета «Ведомости». Эксперты газеты считают, что антиамериканская риторика Путина могла быть ситуативной, ведь Путину на тот момент предстоял визит на Арабский Восток. Кроме того, «Ведомости» отмечают, что официальный Вашингтон отреагировал на речь Путина сдержанно. Министр обороны США Роберт Гейтс прямо сказал, что одной холодной войны вполне достаточно. И опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что выступление Путина также вряд ли можно считать началом холодной войны. Скорее, это попытка вернуть Россию к самостоятельной политике на мировой арене.
Спасибо, Антон. «Утренние газеты» читал мой коллега Антон Желнов. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе
утро.
Что
нового в мире спорта?
Вчерашний день был чрезвычайно удачен для российских теннисистов. Мужская сборная вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, победив команду Чили, а Надежда Петрова выиграла турнир в Париже. Что касается чемпионатов мира, то в Швеции творит чудеса Аня Персон, горнолыжница, которая завоевала уже третью золотую медаль на нынешнем первенстве. Ну а в Италии на завершившемся чемпионате мира по биатлону триумфальную победу одержала сборная Германии, выигравшая вчера и женскую эстафету, и индивидуальную гонку у мужчин с общего старта. Здесь победил Михаил Грайс. И в итоге Германия завоевала 5 из 11 золотых наград.
Давайте чуть подробнее о чемпионате мира по биатлону. Насколько закономерны его итоги?
Но в целом, я думаю, что их вполне можно признать закономерными. 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Вот такой суммарный показатель сборной Германии. Второй идет в Норвегии в медальной таблице, что тоже вполне понятно. 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. Ну и на третьем Франция. 1 золотая, завоеванная Рафаэлем Пуаре, который уже заканчивает, как известно, свою карьеру после этого сезона. 3 серебряных и 2 бронзовых медали у французов. Это тоже понятно, поскольку на прошлой Олимпиаде в Турине в прошлом году французы выступили очень удачно и явно теперь претендуют на попадание, так сказать, в большую тройку. Но то, что Германия и Норвегия там находятся всегда уже много лет, это никого не удивляет. Так что, думаю, все здесь логично.
Ну а вот у сборной России всего по 1 медали. 1 золотая, серебряная и бронзовая. Как говорят, знавал российский биатлон и лучшие времена сегодня. Как оценить вот эти достижения? Много медалей, мало медалей?
Ну, в общем, я бы сказал, что нормально медалей. Действительно, вы правы, бывало и лучше в прошлом, но сейчас нельзя не учитывать то элементарное обстоятельство, что в российской команде и смена поколений идет, и очень много, много ушло и среди мужской части сборной, и среди женской. Так что, в общем, все достаточно логично. Я, кстати говоря, перед началом чемпионата находил там в разных источниках разные планы, ну, как всегда, руководство ставит планы, и там шла речь про 3 медали, правда, в одном месте писали 3 золотых, собираются забывать, но 3 из 11 золотых, это было бы слишком самонадеянно, а в другом просто, что 3 медали, это казалось мало, хотя вот, как мы сейчас видим, это было очень реально, именно 3 медали и завоевали. Я думаю, что при нынешнем состоянии вот российской команды, вот, в котором она сейчас находится, это оптимальный показатель, тут, так сказать, нечего стыдиться. Ну, понятно, особенно гордиться нечем, но, в общем, думаю, что все нормально.
Ну и добавлю, что чемпионатом мира сезон для биатлонистов не заканчивается. Спасибо, Олег. О спорте мы беседовали с моим коллегой Олегом Винокуровым. Вы слушаете «Свободу в 9». В конце прошлой недели партия «Единая Россия» запустила русский проект. Проект возглавляет известный в прошлом телеведущий Иван Демидов. Среди приоритетов здесь... сокращение доли иностранной музыки в радиоэфире, фильмов зарубежного производства на телеэкранах и обучение русскому языку и литературе мигрантов, приезжающих трудиться в Россию. Изучив задачи, которые ставит руководство русского проекта, многие эксперты пришли к выводу, что главная цель организации – привлечь на свою сторону тех, кого называют умеренными националистами. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Первое программное заявление в рамках русского проекта сделал член Президиума Генсовета «Единой России» Андрей Исаев. Он предложил сократить на телевидении показ зарубежных фильмов и ограничить трансляцию иностранных песен на радио. Такие меры, считает Андрей Исаев, помогут, цитата, «самосохранить нацию». Популярный в прошлом шоумен, лидер молодежного подразделения «Единой России» Иван Демидов по решению руководства партии возглавил русский проект. О задачах новой организации Иван Демидов рассказал «Радио Свобода».
Русский проект, проект нового русского политического центра «Единой России», это прежде всего идеологическая, это прежде всего дискуссионная площадка. Именно поэтому ее открывает крупнейшая политическая партия России. В данном случае это начало самоидентификации русской нации.
Соратник Ивана Демидова по партии Андрей Исаев, кроме инициатив по квотированию иностранной медиапродукции, предложил изменить миграционное законодательство. Член Президиума Генсовета «Единой России» считает, что следует внести поправки в закон, которые обязывали бы работодателей, принимающих трудовых мигрантов, обучать наемных работников русскому языку и культуре. За невыполнение требований Андрей Исаев предлагает ввести систему штрафов. Это заявление не нашло понимания у руководителей русского проекта. Иван Демидов сказал журналистам, что, цитирую, «это исключительно видение господина Исаева», конец цитаты. Однако в интервью нашей радиостанции Иван Демидов сообщил, что никаких возражений инициативам партийного коллеги у него нет.
Это в чистом виде журналистское передергивание, никаких возражений и противопоставлений у меня по инициативе Андрея Исаева не существует. Я просто высказал свое мнение, меня попросили прокомментировать эти, в том числе и законодательные инициативы, высказал свое мнение, что партия большая, и таких инициатив будет достаточно много. А по поводу поправок, ну и по поводу законов, ну, дальше нужно просто разбираться. Я думаю, что практически все поправки и все предложения, как минимум, имеют смысл.
На открытии русского проекта Иван Демидов заявил, «Единая Россия» собирается реабилитировать слова «национализм», «нация», «русские», которые сейчас, цитирую, «приватизированы и дискредитируются организациями типа движения против нелегальной миграции». Александр Белов, лидер движения против нелегальной миграции, которое известно своими националистическими призывами, воспринял слова единороссов как личную победу.
Речь идет, конечно, не о приватизации, а о нашем как бы замысле, который был в самом начале создания организации положен за основу деятельности. То есть поднять из глубины те самые понятия и заставить общество говорить нашим лексиконом. И вот через 4 года работы мы видим, что власть перешла на наш лексикон. Однозначно нелегальная миграция воспринимается как главная опасность. Национализм становится естественным и абсолютно приемлемым политическим явлением. И поэтому уже сейчас для власти стоит задача, как теперь сказать, что мы тоже имеем к этому отношение. И мы тоже хорошие, мы тоже националисты, мы тоже против нелегальной миграции. Мне приятно, что наконец власть обратилась лицом к абсолютно естественным, нормальным явлениям.
Копируя призывы движения против нелегальной иммиграции, авторы русского проекта рассчитывают привлечь на свою сторону тех, кого называют умеренными националистами, считают многие эксперты. Лидер националистов Александр Белов говорит, что партия власти намеренно использует их лозунги, чтобы в год выборов иметь еще один аргумент для привлечения электората.
Еще в прошлом году, еще накануне русского марша, я неоднократно говорил о том, что проблемы, которые у нас есть с администрацией, с правоохранительными органами, они связаны не с тем, что мы являемся злой оппозицией, а то, что власть воспринимает нас как именно опасных конкурентов, боится, что мы украдем их собственный электорат. Потому что это единственное, что в России сейчас используется безоговорочной массовой поддержкой националисту.
Руководитель русского проекта Иван Демидов в интервью «Радио Свобода» рассказал, каким образом «Единая Россия» намерена реабилитировать слова «национализм», «нация», «русские».
Как возвращается цивилизованное понятие слов? Диалогом, общественной дискуссией, партийной дискуссией.
Лидер форума переселенческих организаций Лидия Графова считает, что «Единая Россия» уже давно копирует идеи и лозунги у националистических организаций.
Я лично давно замечаю, что наша миграционная политика, учитывая, допустим, антигрузинскую кампанию, учитывая зачистку рынков, она буквально идет по лозунгам ДПНИ. Сейчас вдруг, что, оказывается, они хотят забрать у них, так они уже давно забрали. И это даже очень смешно, что они решили свой плагиат, так сказать, прилюдно обнародовать.
Инициатива единороссов по принудительному обучению мигрантов русскому языку и культуре принесет обратный эффект, говорит Лидия Графова.
Святое слово «патриотизм», оно отдано негодяям. Это ужасно. Но забрать, да еще к этому, к слову «патриотизм», «национализм» присобачить, да еще делать это через такие вещи, как штрафовать работодателей, которые не обучают русской культуре, это, знаете, только вызвать ненависть ко всему русскому. Но как можно рабочих, строителей, которые от зари до зари вкалывают, как их можно обучать русской культуре?
Сказала Лидия Графова, лидер форума переселенческих организаций. По предварительной оценке политологов, использование «Единой России» националистических лозунгов может привлечь до 7% избирателей. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Уважаемые радиослушатели, сегодня в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Главный герой на телеэкране. Кого современное телевидение делает героями нашего времени? Ответ попытаются дать гости Анны Качкаевой, главный редактор «Нового времени» Раф Шакиров и обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости. Россия готова сотрудничать с западными странами в создании европейской системы противоракетной обороны, заявил глава российского военного ведомства Сергей Иванов. Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, он отметил, что такая система ПРО может оградить Европу и Россию от угроз, и посетовал, что сейчас сотрудничества в этой сфере практически нет. Президент России Владимир Путин продолжает поездку по странам Ближнего Востока. На переговорах с королем Саудовской Аравии Абдуллой в Риаде обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд международных проблем, в частности, ситуация в Ираке и израильско-палестинский конфликт. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу адвокатов на арест банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в убийстве первого заместителя Центробанка Андрея Козлова. Защита просит отменить решение об аресте и избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В Каире освобожден из-под стражи священнослужитель Хасан Мустафа Осама Наср, обвинявшийся в терроризме. Об этом сообщил его адвокат. Следствие предполагает, что священнослужитель был похищен в Милане в 2003 году сотрудниками американских и итальянских спецслужб. За похищение Абу Амара судят и несколько итальянцев, и 25 граждан США. В Брюсселе министры иностранных дел страны Евросоюза обсуждают ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая в воскресенье на митинге по случаю 28-й годовщины Исламской революции, заявил, что Тегеран готов к переговорам с Западом, но не намерен отказываться от работ по обогащению урана. Правительство Израиля решило продолжать археологические раскопки в районе Храмовой горы в старом городе Иерусалима. Работы, начавшиеся несколько дней назад, вызвали бурные протесты среди палестинцев. В столкновениях были ранены 17 палестинцев и 15 полицейских. В Португалии правящая социалистическая партия намерена добиваться либерализации законодательства об абортах. В воскресенье в Португалии прошел референдум по этому вопросу, однако он был признан несостоявшимся из-за низкой явки.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Сегодня 12 февраля. Российский президент на Ближнем Востоке. Владимир Путин уже провел встречи с лидерами Саудовской Аравии, впереди визиты в Катар и Иорданию. Эксперты называют эту поездку исторической, так как ни один российский лидер ранее не посещал эти государства. Накануне поздно вечером король Саудовской Аравии Абдалла устроил в честь российского президента торжественный ужин, после которого состоялись официальные переговоры. Стороны подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения и соглашение о взаимной защите капитала вложений. Владимир Путин был удостоен высшей награды Саудовской Аравии, ордена имени короля Абдель-Азиза, а один из членов делегации, руководитель Татарстана, Минтимер Шаймиев, награжден королевской премией за вклад в возрождение исламской культуры. Премия – 200 тысяч долларов и 200-граммовый золотой медальон. Подробнее о визите Владимира Путина в Персидский залив мой коллега Мумин Шакиров.
Российские и советские лидеры – нечастые гости на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Впервые там появился Иосиф Сталин на знаменитой Тегеранской конференции в 1943 году. Затем, спустя 20 лет на открытие Суанской плотины, в Египет приехал Никита Хрущев. Брежнев и Горбачев так и не добрались до ближневосточных арабских стран. Борис Ельцин в феврале 1999 года посетил церемонию похорон короля Иордании Хусейна. Традицию нарушил Владимир Путин, когда в 2005 году побывал в Египте и в Израиле. И вот теперь турне сразу по трем странам. Можно ли говорить о том, что Москва возвращается на Ближний Восток? На этот вопрос попытался ответить директор российского представительства Института мировой безопасности Иван Сафранчук.
Россия расширяет связи не только с своими традиционными партнерами на Ближнем Востоке, но и совершенно явно ведет активную политику такими странами, как Иордания, Катар, Саудовская Аравия. Поэтому нельзя говорить просто о возвращении.
Каждая из трех ближневосточных стран, которую посещает Владимир Путин, представляет для России особый интерес, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Катар с его каналом Аль-Джазира, Катар с его газовыми ресурсами, Катар как нейтральная площадка, на которой множество экстремистских группировок обустраивают себе места отдыха. Не случайно именно Катар оказался местом последнего присутствия на этой земле господина Яндарбиева. Саудовская Аравия с ее нефтью, с ее ролью финансового ресурса, с ее ключевой ролью для арабо-иранского противостояния, шиито-суннитского противостояния. Саудовская Аравия, которая граничит с Ираком сегодня, главной болевой точкой региона, с ее ролью место посредничества в палестинском урегулировании. И, наконец, Иордания, ключевое государство для событий в регионе, поскольку она граничит и с Израилем, и с палестинскими территориями, и с Ираком, и с Сирией, и с Саудовской Аравией. Наконец-то модернизированная монархия, король, который человек, пользующийся большим авторитетом в исламском мире, является несомненным симпатизантом нашей страны. Он не случайно каждый год приезжает в нашу страну на московский авиакосмический салон.
По мнению Евгения Сатановского, за передвижениями Владимира Путина на Ближнем Востоке будут внимательно следить как в Израиле, так и в Иране. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. «Есть ли у России союзники в мусульманском мире?» – спрашивала у прохожих корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Я думаю, что есть союзники. Это те страны, которые получают российское оружие по международным сделкам. Иран покупает российское оружие, и плюс еще в Иране строится атомная станция нашими российскими, в том числе нашими уральскими специалистами. Благодаря этим связям и могут сохраниться более-менее какие-то добрососедские или даже дружественные отношения между этими странами.
Ну не похоже, чтобы у нас были союзники. Мне кажется, это им не нужно. Это плохо, конечно, все хорошо. Но союзники всегда хорошо. Союзник – это союзник.
Я считаю, что нету, хотя бы только потому, что, в принципе, сейчас все страны руководствуются только выгодой. Если какой-то стране выгодно сотрудничество, мы дружим. Невыгодно, то обычно они проявляют нейтралитет, а иногда даже наоборот поворачиваются к нам спиной. Россия здесь может быть рассматриваться только как стратегический партнер на какой-то период. Мы можем быть полезны им в сфере мирного атома или еще что-либо в этом роде. Но как партнер постоянный, я думаю, нет.
Есть. Средняя Азия, общее прошлое, Советский Союз, много родственных связей, культурные связи, экономические, симпатии взаимные.
Я думаю, что нет. Мусульманский мир и Россия – это два разных лагеря. Россия всю жизнь была православной. Разные полюса, разные мировоззрения. И не надо там навязывать мусульманские взгляды. Мы будем православными.
Я думаю, что есть. Ну, мы же жили с мусульманами вместе. У нас раньше никогда не было конфликтов. Просто сейчас люди настроены агрессивно, особенно молодежь. Поэтому все происходит. В плане сотрудничества, ну, сказать сложно, потому что там другая вера. Может быть, они какую-то политику ведут совсем свою, другую. Агрессии-то у нас вот пожилого поколения нет никаким другим нациям. А вот уж как молодежь тут будет решать, это их теперь дело.
Я думаю, что да, это исторически сложилось. Хорошее отношение с мусульманским миром. Мы оружие им поставляли, продавали, и сейчас продаем. Это те страны, которые нас окружают, поэтому правильно.
Союзников быть не может, потому что у нас разная религия, разные менталитеты, разные взгляды на жизнь. Конечно, плохо. Все-таки содружество всегда более положительный момент, нежели вражда. На мой взгляд, это с точки зрения религии такая сформировалась ситуация.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, есть ли у России союзники в мусульманском мире. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у нас на очереди научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что ученые нашли способ увеличить активность вещества, которое продлевает жизнь, а также о мотыльках и крутящихся астероидах.
Ученые Пулковской обсерватории следили за поведением астероида, который пролетел всего в 320 тысячах километрах от Земли. За такими объектами астрономы наблюдают с особым вниманием, поскольку расстояние это меньше, чем между Луной и Землей. Новый астероид открыт молодой сотрудницей обсерватории Ираидой Верещагиной при помощи астрографа – телескопа для фотографирования небесных объектов. Всего за 240 секунд ученым удалось сделать более 100 фотографий, на которых были зафиксированы быстрые колебания блеска астероида. Астероид был назван кувыркающимся, поскольку астрономы замерили у него нетипичную частоту колебаний – 3 колебания в секунду, тогда как обычная частота колебаний астероидов составляет несколько раз в час. Ученые из института Вистера нашли способ увеличить активность вещества, способного продлевать жизнь. В последние годы было обнаружено, что семейство ферментов, называемых сертуины, продлевает жизнь таким организмам, как дрожжи, черви и плодовые мушки дрозофила. Сертуины также могут регулировать возрастные нарушения обмена веществ у людей, включая тучность и сахарный диабет второго типа. Но действию сертуина мешает компонент витамина В3 ниацин. Ученые предложили свой способ его блокировки, который позволит активировать сертуин. Усики мотылька действуют как датчики гироскопа, обеспечивая насекомому беспрепятственный полет, сообщают ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле. Они обнаружили, что мотыльки используют усики как стабилизатор, который поддерживает определенное направление насекомого в полете. Прежде было непонятно, как мотыльки свободно планируют в ночном небе, справляются с дуновением ветра и что за система навигации существует у этих насекомых. Установив датчик регистрации колебаний в основании усиков, ученые зафиксировали, что усик чувствителен к колебаниям вдвое превышающим частоту взмаха крыла. Получая такие сигналы, мотылек мог соотносить каждый поворот и вращение своего тела. В заключительных экспериментах мотылькам отрезали усики, что приводило к потере ориентации в пространстве. Однако закрепленные вновь суперклеем усики позволяли мотылькам летать, как обычно.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве в музее Пушкина на Пречистенке открылась выставка, посвященная 170-летию со дня смерти поэта. В экспозиции под названием «Русский поединок» рассказывается о дуэльной традиции в России. А среди главных экспонатов – дуэльные пистолеты Пушкина и Дантеса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка, посвященная истории русской дуэли, начинается с портрета французского короля Людовика XIV, чье имя неразрывно связано с задиристыми мушкетерами. Заведующая отделом изобразительных фондов музея Лидия Ивченко поясняет.
Традиция дуэли была завезена с Запада, и дрались иностранные офицеры. Это были в царствовании Алексея Михайловича полки иноземного строя, а при Петре I было очень много иностранных специалистов, в том числе военных, они завезли эту традицию, и уже в начале 18 века последовал первый указ Петра I о нечинении иностранцам между собой поединков. Но спустя несколько лет понадобилось создавать указ о том, чтобы дуэли не чинились уже между русскими подданными, которые вскоре переняли этот обычай.
Ядром выставки стала та самая дуэльная пара пистолетов, что держали в руках Пушкин и Дантес в день рокового поединка на Черной речке. Их в эти дни, говорит Лидия Ивченко, специально привезли из Франции.
Эта пара принадлежала французскому посланнику де Баранту. Когда Пушкин вызвал на дуэль старого барона Геккерна, вместо него дрался его приемный сын Жорж Дантес, как мы знаем. Его секундант Даршак, не имея своей пары пистолетов, взял у французского посланника. Пистолеты вот сейчас прибыли к нам из мэрии города Дамбуаза, и все, кто посетит наш музей, имеют эту уникальную возможность увидеть, как говорится, тот самый пистолет.
Дуэль Пушкина с Дантесом была последней, но не первой. Ранние дуэли Пушкина у вас как-то представлены?
У нас представлена, скорее всего, не состоявшаяся дуэль его с толстым американцем. Вот здесь у нас на выставке его живописный портрет, одна из самых колоритных фигур в русской истории. Это был и гвардейский офицер, храбрец, герой Бородина, одновременно вот хладнокровный убийца на дуэли, и карточный шулер, в то же время отличный товарищ. И в том числе вот он нанес Пушкину жесточайшее оскорбление, Пушкин не успел ответить, отправившись в южную ссылку. Однако все годы южной ссылки он помнил об этой обиде. И когда в 26-м году он прибыл в Москву, первым делом чести было отправить вызов на дуэль Федору Толстому американцу. Однако вот их удалось примирить, и до такой степени примирить, что Федор Толстой выступил даже в качестве свата Пушкина к Наталье Николаевне Гончаровой.
Когда же графу Федору Толстому сообщили о гибели Пушкина, тот воскликнул: «Узнать бы имена подлецов, да всех к барьеру». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд рассматривает сегодня жалобу адвокатов на арест банкира Алексея Френкеля, которого обвиняют в убийстве первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски пропавшей под лавиной 18-летней студентки из Краснодара Татьяны Долгополовой. В Ираке за минувшую неделю были задержаны 140 подозреваемых в терроризме. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Главная тема сегодня – это строительство под Петербургом новой атомной электростанции. Ее планируют построить в городе Сосновый Бор. На днях прошли общественные слушания по этой проблеме. Через несколько минут репортаж на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга – представит Татьяна Вольская.
Петербург. Крупнейшие российские и зарубежные автопроизводители обсудят сегодня в Петербурге наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием автомобильной промышленности в России, в том числе государственную политику по развитию автомобильной промышленности и привлечению инвестиций в этот сектор экономики. Международная конференция «Автоинвест», в рамках которой запланировано проведение биржи деловых контактов, пройдет в России впервые. Москва. Сегодня в независимом пресс-центре юристы правозащитного центра «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека на примере выселения собственников квартир дома номер 5 по Сеченовскому переулку расскажут о проблеме незаконных выселений москвичей из центра столицы и давлении со стороны чиновников, которому подвергаются граждане, решившие отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. Петербург. 13 февраля в городском суде возобновятся слушания по делу об убийстве студента из Конго Ролана Эпосаки. Верховный суд России отменил оправдательный приговор городского суда Петербурга, вынесенного на основании вердикта присяжных четверым петербуржцам, обвинявшимся в убийстве. Адвокаты подсудимых указывают на множество расхождений и неточностей в обвинительном заключении, а один из обвиняемых, Юрий Громов, вообще заявляет, что в момент убийства находился дома и к убийству не имеет никакого отношения.
Абсолютно не считаю себя виновным. То, что там решалось на Верховном суде, там только прокурора заслушали, меня вообще слушать не стали, даже не спрашивали ничего.
Москва. Центр защиты прав животных «Вита» проведет сегодня в Новопушкинском сквере столицы акцию «Митинг прощания с шубой». Акция приурочена к первому дню Масленицы, началу проводов зимы, символизирующему обновление природы и освобождение от всего старого и отжившего. Попрощаться с тяжелым грузом убийства и вступить на путь этического прогресса «Вита» приглашает всех москвичей, которые смогут во время акции публично заявить в микрофон о своем отказе от мехов. Акцию намерены поддержать известные российские деятели – певица Елена Камбурова, журналист и писатель Ирина Озерная, певец и композитор Григорий Гладков и другие. Петербург. Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил строительство 90-метрового здания Банка Санкт-Петербург, которое будет составлять доминанту многофункционального делового комплекса в кварталах 8 и 9 Малой Охты. Остальные деловые здания будут высотой от 42 до 50 метров. При утверждении проекта архитекторам сделали единственное замечание. Им следует пересмотреть форму здания для Банка Санкт-Петербург, которое сейчас больше напоминает Московский дом Федерации. И, по мнению главного архитектора города Александра Викторова, похоже на огурец. Новости Москвы и Петербурга. 12 февраля. Татьяна Вольская.
А теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». В Ленинградской области прошли общественные слушания на тему «Как отразится на окружающей среде строительство и эксплуатация в городе Сосновый Бор нового объекта – Ленинградской атомной электростанции 2». Несмотря на мощнейшее лобби со стороны руководителей атомной промышленности, экологи выступают против строительства новой атомной станции, доказывая, что сиюминутная выгода может обернуться экологической катастрофой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
В Сосновоборском доме культуры строитель с трудом разместили желающих поучаствовать в общественных слушаниях проекта ЛАЭС-2. Однако, как рассказал руководитель экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров, в основном это были представители атомной промышленности.
Зал был полон, больше 1000 человек. Главным образом, это работники атомной станции, управление строительством. Это те, кто очень заинтересованы в этом проекте, поскольку речь идет о больших деньгах, направленных на строительство.
Присутствовавшие на слушаниях представители общественных организаций Greenpeace, Белоны, Общество охраны природы, Зеленый крест попытались донести свой взгляд на проблему и получить ответы на вопросы, которые не были освещены в документах, представленных к слушаниям. Больше всего нареканий у экологов вызывает способ охлаждения реактора новой станции, при котором вода будет испаряться через градирни. Ежесуточно в атмосферу вблизи Соснового Бора будет выбрасываться более 200 тысяч тонн воды в виде пара. По подсчетам экологов, это эквивалентно объему воды в речке Воронка, которая отделяет Сосновый Бор от Ломоносовского района. Этот фактор будет приводить к серьезным изменениям микроклимата в районе Соснового Бора. Но самое главное, и этого как раз нет в представленных документах по оценке воздействия на окружающую среду, не анализируется сочетание выброса такого количества пара с различными окислами, которые переносятся от Нарвской или Эстонской ГРЭС или Кингисеппского фосфорита, где в атмосферу выбрасываются разные окислы азота, фосфора, не учтены выбросы автотранспорта. Соединяясь с водой, все эти окислы образуют кислоту, и, стало быть, в районе Соснового Бора появляется новый источник кислотных дождей, что ставит под угрозу существование символа города – Сосновый Бор, так как сосны являются очень чувствительными компонентами экосистем к такому роду воздействия. Ответ, полученный экологами на вопрос, связанный с этой проблемой, свидетельствует о том, что ей вообще не занимались, говорит Олег Бодров.
Мы получили объяснение, что это будет предметом изучения в будущем. На сегодняшний день этого нет.
Второй момент, на который акцентируют внимание экологи, связан с обоснованием строительства ЛАЭС-2, в котором говорится, что она будет замещать старые энергоблоки Ленинградской атомной станции, уже выработавшие свой ресурс. Но никаких сроков вывода старых энергоблоков или хотя бы планов не представлено. По аналогии с Игналинской атомной станцией, где уже просчитано, какое количество денег необходимо для вывода ее из эксплуатации, на вывод из эксплуатации Ленинградской атомной станции потребуется 2,5 миллиарда евро. Но пока о финансировании таких работ ничего не говорится. Таким образом, декларация о том, что будут строиться замещающие мощности, не подкрепляется конкретным процессом. Ну и традиционный вопрос, который уже много лет поднимают экологи, куда девать отработавшее ядерное топливо. До сегодняшнего дня не существует заводов по переработке отработавшего ядерного топлива, реакторов ВВР-1200, и все станции, которые работают на аналогичных энергоблоках, лишь складируют это топливо. И этот вопрос тоже не нашел отражения в документах, представленных на общественное слушание проекта ЛАЭС-2. Таким образом, полной информации обществу не дают, считает Олег Бодров.
Адекватной информации у населения, конечно, нет. Их всех накачивают люди, принимающие решения на сегодняшний день в Сосновом Бору, выгодами такими, что у города появится свой подземный источник водоснабжения, отремонтируются дороги, будут льготная ипотека для жилищного строительства. То есть вот эти более близкие для понимания аргументы выдвигаются, в то же время не прогнозируется, а как будет с раковыми заболеваниями. Известно, что в Сосновом Бору в 2 раза возросло за последние 10 лет раковые заболевания.
Представители общественных организаций представили и экономическую нецелесообразность строительства новой АЭС в Сосновом Бору, продолжает Олег Бодров.
Выбранное решение не является оптимальным с экономической точки зрения. Если модернизировать все котельные Санкт-Петербурга и ТЭЦ Петербурга, работающие на газе, то не увеличивая потребление газа, расходы его ровно столько, сколько это сейчас, мы могли бы почти 2 раза поднять производство электроэнергии, и тогда бы не надо было строить столь дорогого сооружения. И это решение в несколько раз дешевле, чем то, которое сейчас предлагается к реализации.
Руководитель «Зеленого мира» Олег Бодров считает, что представленный проект ЛАЭС-2 должен быть вынесен на международное обсуждение.
Я думаю, что нужно рассматривать предлагаемый проект не в Сосновом Бору, по меньшей мере в Петербурге. А мне кажется, что это предмет для дискуссии с участием соседних стран. Мы будем анализировать и надеемся, что результаты этой общественной экологической экспертизы дадут почву для более широкой дискуссии в обществе за пределами Соснового Бора.
Это была рубрика «Новости Москвы и Петербурга», а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня понедельник, 12 февраля. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В «Современнике» сегодня вечером «Мама, папа, сын, собака» спектакль Нины Чусовой по пьесе Беляны Збрлянович. В ролях заняты Чулпан Хаматова, Ольга Дроздова и Галина Петрова. «Песни нашей коммуналки» – музыкальный спектакль театра у Никитских ворот в постановке его руководителя Марка Розовского. Актеры театра предлагают свою версию старых советских песен. На сцене театра имени Пушкина актеры «Табакерки» показывают спектакль «Страсти по бумбарашу». Подробнее о нем театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Возможно, «Страсти по бумбарашу» в особых рекомендациях и не нуждаются. Во-первых, все помнят прекрасный фильм «Бумбараш» с Валерием Золотухиным в главной роли. А театр играет ту же самую литературную версию. Напомню, что сценарий и пьеса построены Юлием Кимом на материале ранних рассказов Аркадия Гайдара. Да еще играют с той же самой дивной музыкой, написанной композитором Владимиром Дашкевичем. Эффект узнавания часто сам по себе обеспечивает успех концерту или спектаклю. Но тут дело иное, потому что роли сыграны другими актерами. Стало быть, герои меняются. А в спектакле «Табакерки» заняты замечательные артисты. Андрей Смоляков и Евгений Миронов, до сих пор не ушедший с роли Бумбараша, несмотря на огромную занятость. А еще играет Анастасия Заворотнюк, что, надо полагать, обеспечит спектаклю-долгожителю еще более продолжительную жизнь. Актеры работают в спектакле, поставленном Владимиром Машковым, с огромным удовольствием, можно сказать, с куражом, а это всегда передается зрителям. Зал «Табакерки» маленький, душный, но спектакль это не длинный, простой, человеческий, что с лихвой окупает все неудобства.
Концерты. В Большом зале консерватории концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством одного из лучших дирижеров мира Владимира Федосеева. С Большим симфоническим Федосеев работает уже 27 лет, несмотря на то, что параллельно выступает со многими ведущими коллективами мира и возглавляет Венский симфонический оркестр. В сегодняшней программе первый концерт Брамса для фортепиано с оркестром. Солистка Елизавета Леонская. Выставки. В галерее Fine Art открылась выставка работ известнейшего советского фотографа Владимира Лагранжа. Владимир Лагранж родился в 1939 году в Москве. С 59 по 95 годы был специальным фотокорреспондентом различных журналов России и французского агентства Сипа Пресс. Все его работы были созданы в жанре экономического, социального и политического репортажа. Снимки публиковались во многих советских газетах и журналах, а также во Freie Welt, Newsweek, Paris Match и других изданиях. В 1963 году Лагранж был награжден золотой медалью на фотовыставке в Будапеште, в 1965 – бронзовой в Москве. В 2002 году Союз журналистов России и Гильдия профессиональных фотографов наградила его за творческий вклад в развитие фотографии главным профессиональным призом «Золотой глаз России». В Московском музее имени Пушкина открылась выставка «Русский поединок», приуроченная к 170-летию со дня дуэли Александра Сергеевича Пушкина. Среди экспонатов – пистолет, из которого Пушкин был смертельно ранен 8 февраля 1837 года.
Это была московская афиша. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей. Программа «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, привлекут внимание к проблемам гандбола и баскетбола, а также осветят темы, подсказанные слушателями. А я, Михаил Соленков, вместе с Натальей Гуреевой прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего доброго, удачного вам дня.
Тратить доверие он может по любому поводу, от эпидемии свинки до куриного гриппа.
Мы надеемся, что к нам дадут ответ аргументированный.
Я бы хотел, чтобы Запад и Германия понимали новую структуру украинской системы власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не отказываюсь от сотрудничества с правительством Белоруссии.
Вопрос о регистрации томского мэра в качестве кандидата рассматривался в последний день.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15200.